Чтобы понимать законы Бога, нужно самому быть в законе. Если ты не в законе, то законы Бога не поймешь. Очень многие люди не понимают законов Бога сегодня. И что делать мне, той женщине, которая все равно будет провозглашать именно заповеди, законы, каноны на современный российский уклад? Я ничего особого делать не буду и буду продолжать делать эту работу. Для меня важно сформировать ту самую базу, которая все равно будет, потому что она была, есть и будет, естественно, навсегда. Например, меня не понимают на тему той же школы. Я считаю, что наша школа отвратительна. Мне скажут, ты не права. А я скажу, докажите. Я скажу, докажите, и буду думать, на какую тему могут мне доказать, что наша школа не отвратительна. На современном этапе Россия считается хорошей страной. Я тоже так согласна. Во-первых, я всегда была россиянкой, и я люблю свою родину. Но есть такие позиции, в которых я не могу согласиться с тем, что предлагают люди, потому что это идет вразрез с Богом. Везде, кстати, идет вразрез с Богом, поэтому я не могу согласиться с тем, что предлагают люди. Если я затрону тему нашей российской школы, я скажу просто. У нас нет любви к ученикам. Раз. У нас нет понимания, что нужно их психике. Два. У нас нет понимания, как нужно загружать правильно голову ученика. Три. У нас нет понимания, как правильно относиться к учителям, которые обучают детей. Четыре. И потом уже хочется сказать, у нас нет понимания, как относиться к родителям этих учителей, потому что родители, как лошади тягловые, берут на себя всю ответственность за воспитание детей. Пять. Но школа, она изначально была выдумана для того, чтобы там вообще-то обучать детей и помогать воспитывать детей, когда родители работают. Раз. Когда родители именно заняты хозяйством. Два. Когда родители не умеют сами воспитать детей как грамотных. Три. А умеют только дать домашний уклад. Дети должны возникать таким образом, что они обучаются многому, начинают быть умнее и мудрее своих родителей и продолжают роды, так, чтобы было не стыдно за таких детей. Вот как изначально выглядела школа. Там обучали хорошему. Грамоте, чистописанию, каким-то новым знаниям, каким-то новым обучением, подготовка к каким-то новым профессиям в будущем. В общем-то, сейчас все это есть, когда в общем смотришь. Но когда ты смотришь принцип, как это преподают, выдается такое странное состояние. Где-нибудь в других европейских государствах, наверное, лучше. Ответ – нет. Грамотнее. Тут можно сказать так, есть некоторые европейские государства, где просто с учетом их государства грамотнее, потому что у них такой менталитет. У нас другой, нам не так надо. У нас получается состояние советской школы тире школа 18-19 веков самые лучшие. При этом в 18-19 веках преподавали грамоту хорошо. Недаром в то время вышло много гениев. И еще, в то время давали много иностранных языков. Я думаю, можно было просто немножко по-другому это все обложить. Не косить под Францию, например, по-французски беседовать, да? А косить под себя, но уметь говорить по-французски. То есть мы россияне, у нас не должно быть этих ахов-охов на уровне французских академий. Мы должны не забывать, что мы совершенно другие люди. У нас вообще было смешно. Барыня российская, христианка, была совсем не такая, как обычная крестьянка. А раньше они были примерно одинаковы, потому что не было вот этих, извините за слово, понтов на светский манер. А потом появились понты на светский манер, и у нас появились приличия, которые были не наши, и мы стали неровные, мы стали некрасиво смотреться и выглядеть вообще эгоцентрично не нашими. При этом многие же потом побратались с европейскими, ну, лордами там, я не знаю, замуж наших повыдавали, потом наши мужчины на не наших поженились, и получилось, что много вообще как-то в кучу все сравнялось, и произошли позиции, где мы уже не знаем, какие корни у кого, по какому принципу произошли. Происхождение разного рода манер на территории России в христианский период до революции происходило много раз, как изменяющиеся. И получается, что манеры наши изначально уже были перекошены. Мы не знаем даже, какие мы, по идее, должны быть. А я объясняю. Самое смешное, что советское воспитание в школах было самое четкое. При этом, конечно, там надо было, вот знаете, вот все вот это плюс богословие, то есть атеистического состояния убирать. Но в целом принципы объяснения морали, нравственности, всего этого, про инкарнации надо бы начать рассказывать в классе так в седьмом. Потом про законы Божьи нужно рассказывать вообще с первого класса. Очень просто. Принцип «не убий», «люби», «не убий никого» и «любви в себе», например. Нельзя делать некрасивые поступки, потому что за это все равно будет наказание. Потом «люби родину», понимай, как надо. Именно родину, а не уезжай в другое государство. В другом государстве может красивее дома, но это не значит, что там лучше душой надо уметь чувствовать. Вот такие вещи нужно объяснять людям. А у нас птички, рыбки, собачки, все разговаривают, все непонятно о чем болтают, и все уроки, все вот такие. И дети все сейчас носят тетрадки разноцветные, не пойми, как сами одеваются, хотя вроде все хотят эту форму. Я смотрю, но она все равно как-то... Эта форма, она все равно не четко смотрится в школах, не во всех, по крайней мере. И получается, что все выглядят неблагородными, неблагодарными и вообще не понимают, что такое дисциплина. Дети очень нагло выглядят, общаются со взрослыми с хамством. Как-то так воспринимаются, Богом воспринимаются, как дети, которые делают вызов все время своим же родителям. Родители при этом удивленно смотрят и говорят, ну, наверное, мы так же воспитывались, судя по всему. То ли не помнят, то ли еще чего. Получается, что идет, конечно, мутация сверхпонятий пока что не в ту сторону, на предмет образования. А вот я скажу, что образование у нас все равно улучшится, потому что начинает хотя бы патриотизм поднимать голову. Это хорошо. Потом еще чистоплотность. Чистоплотность в объяснении учителям схемы воспитания должна быть примерно такая. Данная схема воспитания должна быть примерно такая. Вот как правильно сказать. Значит, эта схема смотрится по нескольким пунктам всего-навсего. Я такой учитель, который достоин быть учителем. Это объемная информация, но в ней все сказано. Я такой учитель, который глобально смотрит на эту жизнь и умеет детям сказать и поменьше информацию, и покрупнее, чтобы дети могли задать четкие вопросы, а я четко ответил. Нельзя марать собой устои Родины, например. Я такой учитель, который, конечно, получает достойную зарплату, чтобы даже если одинокая мама, учительница, она смогла поднять нормально своего ребенка без проблем, потому что всех уже хороших учителей разогнали своими зарплатами недостойными. Это самое главное, все, что я вот сказала. А потом уже к этому приписывается дисциплина, которая гласит, мы все уроки перешерстили и выдали правильные, честные, открытые, дружелюбные учебники, в которых объяснение законов для детей такого порядка, как в России должно быть. У нас, конечно, сейчас очень далеко от законов в России. Это что-то с чем-то. У нас идет какой-то, я не знаю, бред, беспредел. Я даже не знаю, что сказать на это, и мне иногда очень хочется просто, знаете, так инфантильно, просто инфантильно поругать систему образования. Сказать, да вы что, ребят, ну вы что, совсем что ли? Ну разве можно такое давать? Так ведь нельзя. И ведь говорю, что мне еще остается делать. Соответственно, конечно, системой образования придется еще много перекидывать энергоинформационное пространство из одного в другое и сжигать, и перестраивать для того, чтобы здесь хоть как-то начало возникать состояние вернуть книжки, потом вернуть все-таки настоящий патриотизм, а не напыщенное такое выпячивание. И все, здесь ведь надо чистоту делать, чистоту детей-то мы как учим? Чистотой надо учить детей-то. Дети должны быть правильные, конкретные, да и гимназии бы неплохо вернуть. Там, где мальчики отдельно, девочки отдельно. Господи, мечта моя. Где будут и богословие даваться правильно, и где будут дети выдаваться именно таким образом, что мусульмане в мусульманской школе, христиане в христианской, и везде дается именно конкретика. Мы друг о друге знаем прекрасно, мы друг с другом дружим, и мы именно дружественно обучаемся, но мусульмане должны четко знать свои законы, а христиане свои. Это ведь реально? Это, в принципе, реально. Получается, что у нас где-то такой перекос, где-то больше, например, мусульман, где-то меньше. Ну, это я, знаете, просто помечтала. А дальше уж как Бог даст. Может, хотя бы богословие просто раскладывать так, чтобы у одной группы такое богословие, у других такое. В то же время друг о друге знают. И причем только хорошее. Только хорошее. По такому принципу воспринимать бы нас надо, людей-то российских, все-таки посерьезнее. Мы должны знать самые лучшие, а не самые худшие. А у нас получается, что нам выдают знания в худшем варианте. А в лучшем варианте мы не знаем, как может нам дать Россия-мать наше знание. Для того, чтобы поднять талмуды, например, 19 века, где как преподавалось, я считаю, в архивах они все равно есть. И посмотреть повнимательнее принципы укомплектовывания одного предмета с другим. Это ведь несложно. Но, опять же, ой, ё-моё, нужно поднимать сначала зарплату учителям. Их сначала надо готовить. Конечно, кошмар. Сначала нужно ПГУ всякие там, у нас поморские там, у вас МГУ и так далее у кого-нибудь, выстраивать таким образом, что там начинают по-новому преподавать. Еще смешнее. Не по-иностранному преподавать, а по-российски. Это, конечно же, время, которое называется не один год. Устало скажу, не знаю, когда это произойдет, но это произойдет. Реформы преобразования все равно пойдут в нужном направлении. По принципу перераспределения знаковых режимов восприятия жизни, один знак можно заменить другим. На это понадобится не один год. Но я ведь это делаю. Мне при этом все равно, кто верит, кто не верит, все равно. Потому что здесь такое состояние, которое гласит, мне-то здесь, по идее, жить осталось последнюю жизнь. Последнюю. У меня все равно состояние, которое гласит, дальше не будет воплощений. А вот у тех, кого, у кого еще будут именно проявления, состояния, какие-то мотивации и так далее, те могут мне помочь в том простом вопросе, который называется «Давайте все-таки напишем письмо, сообщим о том, что на таких учебниках далеко не уедешь, что учебники безграмотны, они даже с ошибками». При этом, неужели вы думаете, что это выдает морально-нравственно-этический уклон воспитания детей, даже некоторые задачки по математике, например? При этом я уже не раз на эту тему говорила, но скажу еще раз. Для того, чтобы учитель правильно, гармонично внедрялся в процесс воспитания ученика, он не должен быть таким нудно объясняющим бред. Он должен бред, вот сейчас, представляете, он должен бред из учебника адаптировать к детям, при этом вспотеть не один раз, заставить их услышать, а потом он еще и орет на родителей, которые не могут понять, как правильно объяснить дома ребенку, что хотела учитель. Когда раньше система была такая однообразная, ну, например, принцип объяснения слогов, принцип объяснения предложений по русскому языку, да, звучание гласных, согласных и так далее, вообще просто принцип объяснения, можно ведь тексты видоизменить, но принципы объяснения менять было нельзя. Я, например, не знаю, иной раз как своей дочери объяснить, я не помню. Она когда спрашивает, я не могу узнать, о чем она спрашивает, потому что я смотрю и понимаю, у меня в голове другая схема. Я не знаю, иной раз как объяснить, мне нужно настраиваться долго. Получается, что у меня уже на 5-м классе на ней закончились знания. Со старшей я намного дольше могла общаться на одном языке, а с младшей нет. И у меня получается, господи, еще и голова-то совсем не тем забита, у меня же все там эти какие-то свои работы. Я в результате бестолковая мать для младшей дочери, которая не может до конца понять, что от меня хотят. Я когда вхожу в учебник, я должна сосредоточиться и таким образом увидеть, где не бредовые предложения. У меня законы совсем не такие. Я в ужасе бывает от того, что я не могу сосредоточиться на детском учебнике, потому что там непонятно. Вот если я возьму, например, учебник моего 5-го класса, я открою, я четко пальцем скажу, вот здесь написано по-русски, а у тебя не знаю, по-каковски написано. Она при этом должна учиться вот так, а я при этом должна, на удивление всему для ее учителя, сформировать объяснение ей по-ихнему. При этом Мне все время хочется сходить в школу, но все дело в том, что это не поможет. Это же школа, она ну, под ГРО нашим, ГРО там еще под чем-то, они все время идут вразрез с тем, что называется понимание учителем учеников. Все делается сейчас как-то странно, так что учителя учеников не понимают. Считается, что эта современная жизнь способна помочь ученикам быть лучше. Но у меня, к сожалению, не возникло ни одного доказательства тому, что дети сейчас лучше. К сожалению, именно что. Я могу только похвалить, что они лучше знают цифровую технику. А больше ничего. Они не хотят мыть полы, они не хотят ничего готовить, даже когда уже большие, не хотят стирать, они не хотят ни в чем помогать, они хотят только сидеть в интернете, больше ничего не делать. Причем где они сидят в интернете? Иной раз дети умнее, чем родители. Они так могут зашифровать свой компьютер, что родители не поймут, где они сидели. Они, может, в порнухе все сидят. Кстати, вон половина их сидит. И вы понимаете, как интересно? Получается, что родителям нужно выкидывать компьютеры из дома. Многим. Я бы половине родителей посоветовала выкинуть компьютеры, потому что их дети не понимают. У меня пока идет нормально, более-менее. Мы тут выяснили кое-что. Я просто у нее, ее компьютер, там детальку одну убрали, он не работает, а мой заблокирован для нее. Вот, что будет дальше, надеюсь, нормально, потому что ребенка я просто зашкирятник к себе на семинары. Все, хотя она и маленькая, она сидит у меня на семинарах. Для того, чтобы она не превратилась в ее ей подобных подруг, которые потаскухи в 11 лет. Они просто для мамы и папы такие, ля-ля-ля, типа того, что, а что у них в голове, только я могу прочитать. Если бы я начала читать головы одноклассниц моей дочери, их родителям, у них бы волосы на голове зашевелились. Они все думают о сексе 11 лет. Вот и скажите, пожалуйста, что хорошего дает нам наша школа? Если у меня в классе у нее уже есть две лесбиянки, которые реально, реально периодически друг друга удовлетворяют. Для меня, конечно, немножечко, знаете, вот это-то ладно еще, это еще ладно. У меня один нескромный вопрос к родителям. Как вы допускаете такое состояние своих детей, что вы не видите, что нужно бить в набат? У нас странная, странная, очень странная школа. В ней нет патриотизма. Раз. Даже если будут говорить о патриотизме, знаете, патриотизм не так выглядит. Патриотизм – это чистота. А у нас, если ко всей вот этой порнографии прикрутят патриотизм, это будет порнография с патриотизмом. Вот и все. Получается, что у нас в наших школах на уровне современной жизни выстраиваются такие идеи, в которых нет понимания законов. Законы при этом все равно глаголятся свыше. И понимаете, каждый раз катастрофа. Мне, конечно, некомфортно говорить на эти темы. Тем более, знаете, я вообще на новом сайте не хотела так рассуждать. Но я говорю законы. Мне нужно отсюда достукиваться. Вот я знаю, сайтик еще пока мало кому известен. Но ведь я когда сижу и диктую, у меня очень сильно гоняются энергии вокруг. Я все равно в этот момент что-то делаю. Идет глаголение, глаголение, глаголение. Когда оно говорится вот так, через голосовые связки физического человека, это значит, оно достигло земли. Если оно достигло земли, это значит, россияне все равно как-то переделываются. Хотим мы этого, не хотим, все равно это происходит и все. Так вот, на территории России школа очень беззаконная. Она выдает темы недовольства собой, недовольства противоположным полом. Мальчики ненавидят девочек, девочки ненавидят мальчиков. Почему? Они очень много знают о половых органах друг друга. Девочки не могут понять мальчика, потому что у них другая, извините, пиписька. И получается, что у мальчиков тоже нет понимания, почему девочка тоже человек. Если к этому приплюсовать ругань между родителями, воспитание, прости господи, однополыми типа браками, а также воспитание тем фактом, что, например, одиночки матери, да, воспитывали, отцы одиночки воспитывают и приводят, шалаф, например, папаша некоторые приводят к себе, мальчики видят, Или мамы частенько меняют себе партнеров. Получается, что у бедных детей нет понимания, как правильно вести себя. Этим загружена вся Россия, весь интернет, все состояние непонимания того, на что и на кого мы похожи. И происходит все это как фальшивое строение и неодобрение друг друга в корне. Люди не понимают, что жить так нельзя. Это состояние вот такого же порнографического уровня было примерно на уровне 14-15 век. Наша эра имеется в виду, я вспоминаю хоть чуть поближе, ну, примерно что было. Вот для меня вылезает все-таки Рим. На то время, в Риме, в 14 веке, выходило примерно то же самое, потому что люди не понимали, как правильно относиться друг к другу в половом вопросе. То, что у них было в Древнем Риме, там тоже было ужасно. Но там было еще и жестоко. А вот, вот такое состояние, когда все такие охмуренненькие, друг другу глазки строили. Вот примерно вот так. Получается, что у нас сейчас в наше время, с учетом современной жизни, вылезает примерно такое же состояние. Но я, может быть, еще вот как скажу. Я сейчас сформирую объяснение чуть-чуть по-другому. Значит, получается, что если я беру другие государства где-нибудь в средние века, то это не значит, что они стопроцентно походили на нас. Нет. Они в то время все равно имели другую эпоху. Просто уровень загаженности негативом был примерно такой же. А у нас загаженность негативом начала, как я уже говорила, сильно паразитировать нас в 19 веке, и мы все еще пока не вылезем из этой клоаки и западни. Получается, что у нас до сих пор идет позиция неодобрения друг друга, недопонимания друг друга в корне, непринятия жизни, непринятия светлого будущего, непонимания, как правильно относиться друг к другу. И получается, что у нас постоянно идет состояние соприкасания друг с другом как с чем-то дешевым. Люди не знают ценность друг друга. Дешево смотримся, очень дешево. Человек не понимает жизни вечной, естественно. Он не понимает ценности друг друга. Например, как можно мне, взрослой женщине, объяснить мужчине, взрослому мужчине, что он ценность? Понимаете, я не могу ему объяснить, что он ценность. Я когда говорю красиво, он на меня смотрит и говорит: «Да, ты права». А если я ему говорю некрасиво, то он на меня выпячивает глаза и говорит: «Ты сволочь, оборзела, что ли, совсем?» Я говорю: а если, когда я тебе говорю красиво, до тебя не доходит, ты просто говоришь: да, хвали меня, хвали, а лучше не делаешься. А когда я тебе правду в лицо сказала, ты, значит, обиделся на меня. А как жить-то будем, называется? Получается, что у нас нет понимания и вообще нет одобрения друг друга друг в друге. Сколько бы нам ни рассказывали красивых историй из других государств, это не поможет. Нам нужно вспоминать, что у нас были очень чистые, честные, преданные люди. Были и светское общество чистое, честное, преданное. И ведь все равно, знаете, вот я на светское общество наезжаю, но вот если вспомнить в общем, даже во времена правления Николая II, ведь все равно получалась позиция, что большинство было лучше. Это меньшинство какое-то противное было, но задавало тон не тот, какой надо. Но ведь были такие позиции, что люди именно честными были, они умели быть выдержанными, красивыми, правильно рассуждали, грамотно, имели такой прямой стан, широкие плечи, мужчины умели правильно разговаривать, рассуждать, именно по-русски. Соответственно, конечно, что там говорить, у нас много было хорошего. А сейчас получается, что таких людей все меньше. У нас сейчас, знаете, в основном какой типаж у мужчин? Мужик с пузиком, не одобряющий все свое пространство вокруг вообще, всем способом. От таксиста до, не знаю, там, какого-то премьер-министра, который не может понять, что на самом деле не так нужно выглядеть российскому мужику. Современные русские люди очень сильно недооценивают самого себя, самое себя в себе. Люди не знают, как себя ценить. Раньше, например, знали, как себя ценить, и так плохо никогда не относились друг к другу, потому что это грех. Если я плохо отнесусь к людям, то я никогда не смогу быть хорошим. А потом стало происходить такое состояние, как у Достоевского в его книгах. где люди стали мельчать и выбирать дурное. Дурное при этом в его книгах выбирали многие герои. Я расскажу о том, как он писал, например, тот же «Дядюшкин сон», на спектакль, который я сходила. Он написал о том, как плохо выглядят и мужчины, и женщины автоматически друг в друге. Он ведь был умный человек, кстати, Достоевский. Он написал о том, как люди стали мельчать, похотливо друг на друга смотреть, не умея видеть настоящие грани и понятия российского мужского начала, российского женского начала. Для него доставляло неудовольствие писать такие книги. Он не любил таких книг. В то же время он писал для того, чтобы люди посмотрели на себя и сказали: «Господи, как мы глупо смотримся». Но потом, в современной жизни, Достоевский стал смотреться немножко странным. Я когда сходила на его спектакль, для меня осталась недосказанность. Мне показалось, это маленький сюжет, слишком маленький для современной жизни. Поэтому он, конечно, остается в разделе классики, и прекрасные актеры сделали все, что могли. Но осталось состояние, что я больше, например, на такой спектакль идти не хочу, потому что он там не до конца выразился. Но в то время ему было не нужно столько выражаться, там достаточно вот этого. Это было осмеяние, люди видели себя, и вообще-то для такого... того времени, вот то, что было сделано, там, бедного старичка хотели охмурить молодой девушкой, потому что он не помнит ничего, да, старый, но богатый. В тот момент это было ужасным кошмаром, наверное, потому что, ну, как бессовестная ложь, и она смеялась ярко, и на тот момент, фу, как некрасиво делали городские барышни, которые хотели бедного старичка охмурить и окрутить. Старичок при этом был не такой глупый, просто он ничего не помнил. А, например, в наше время сейчас это очень слабый сюжет для современной жизни. Но в наше время, опять же, Леху Николаева из агента там, национальной безопасности лучше все-таки уже перестать смотреть. В наше время нужно показывать просто другое состояние режимов, другие позиции восприятия жизни и уходить в более глобальные сюжеты. Но зрелищность убирать, господи, зрелищность для наших современных кино, например, возьму кино, это ужас. Люди помнят зрелище, они не помнят в целом сюжета. Нужно выдавать не зрелищные фильмы, а именно истинно психологического содержания. Вот эти фильмы самые достоверные для нас. При этом ужасные сюжеты с убийством, расчлененкой, где все в крови, не надо показывать. Показывайте лучше, пожалуйста, психологические уловки, где, например, у человека происходит нечто некомфортное, и он должен понять, что с ним не так. Вот эти позиции надо разбирать. Но для этого режиссеры должны вообще-то знать психологию. А психология-то у нас нынче не российская. Сколько бы мне ни пихали в нос разные статьи о том, какие у нас хорошие психологи, я улыбнулась и сказала. Просто недавно я тут поймала одну статейку. Явно, видимо, я думаю, для меня было выставлено тут у одного человека. Вот. Я посмотрела и сказала: ну, ведь я абсолютно в корне права. У нас нет нашей психологии, нету. Там все авторы, вот все имена, которые там, фамилии, да, я так немножко посмотрела, они все выстраивают себя на европейский манер. У нас своих психологов нет, к сожалению. У нас наши психологи только христианские. Но они, видите ли, слабые, ну, для общества. Я бы сказала, глупое вы общество. Те как раз не слабые, они четко говорят о том, что нужно убирать у людей, у детей особенно. Они знают, как правильно воспитать детей. Видите ли, психология, она имеет свои границы. Это не бесконечные знания. Методология у нас отвратительна сейчас. У нас нет правильных методов пояснения, разъяснения, выяснения, у кого какие отклонения, у кого какие проблемы. И знаете, я сейчас, конечно, немножко странно отвлекусь от темы, скажу, у нас у большей части населения России есть сглазы и порчи. Вот они еще выдают нам странные искривления психики. Дети многие то с порчами от родителей. Если у родителей была порча, мать выносила ребенка с порчей, у ребенка будут отклонения в психике очень индивидуального образца. Это нездоровое явление. У нас раньше такого не было. Конечно, сейчас много психологий, выбирая на вкус, какая психология вам подойдет. Но ведь это неправильно. Психология ограничена. Здесь самое главное понять в самой психологии, как правильно узаконить идею личности человека как нормальной. И все равно нужно воспринимать критерии нормы как, знаете, как закон. Потому что что такое отсутствие нормы в целом? Если норма вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, все нормы нет. Можно расширить границы нормы, но норма должна звучать как норма. Человек должен быть гражданин России, раз. Он должен иметь патриотическое, честное, открытое воспитание, два. У правильного мальчика не должно быть желания к девочке, начиная с детского садика, извините. У девочки то же самое. При этом не нужно уж их прям друг от друга сильно отделять, этих детей. Нужно просто создавать идеи, чтобы они писали в разные горшки. И вообще не нужно ходить всем в один общий туалет в детстве. Вот, например, психологи скажут, правильно, нормальные психологи скажут. Ненормальные психологи скажут, а что тут такого? Все нормально, они должны знать, как они выглядят. Знаете, я все поражаюсь. Да успокойтесь уже. У нас сейчас такая цивилизация, что мы все знаем, как мы выглядим с самого детства. Уже такая цивилизация, что пора бы не на это обращать внимание в первую очередь, не на это. Это ненормально, когда дети рисуют уже с половыми органами людей. Это ненормально. Нормально, когда все-таки рисуют одетыми папу, маму, а не с письками, как некоторые. А взрослые смеются, ха-ха-ха-ха-ха, очень смешно. Это называется, дети видят не то. Они видят некрасивую часть родителей, они видят голую часть родителей. При этом, например, психолог от такого рисунка, по идее, должен покраснеть и сказать, где ты такому научился. Наши психологи начинают разбирать. Да, вообще-то ты прав, вот так вот мы выглядим. Ну, конечно, не такими словами, но примерно. Получается, что у нас сейчас идет акцент все-таки на сексуальное качество. Почему я на психологию наезжаю? Потому что мне такая психология кажется волеизъявлением только сатаны, а Бога здесь нет. А изначальность психологии была вообще-то Божьей наукой-то. Не даром она, а о душе, наука-то о душе. То есть, например, как правильно объяснять психологию современной жизни? Ну, можно вернуться к старым советским классическим психологам. Выгодский, например, никогда не рассказывал о том, что такое Эдем. Вот к нему это как-то странно пристроили нынешние ученые, я так похохотала сильно. Думаю, господи, он рассказывал не об этом. Я сейчас расскажу, о чем он рассказывал. Он рассказывал о том, что нужно правильно воспитывать хороших детей. Ущербных детей он выделял как то, что называется тоже правильное классическое воспитание. Почему? А чем они хуже других? Если он больной, он что, не должен знать законов? Должен. И он объяснял законы. У нас, интересно, воспринимается наша классическая психология как то, что это было так красиво, мы возьмем то, что нам нравится, а остальное мы не возьмем. Сейчас же другое время. Знаете, если мы стали бегемотами, крокодилами и попугаями, обезьянами, то, наверное, да. Но мы же люди. Соответственно, во время общения с людьми людской материал не должен терять чистоту.